Глава 6. Женская доля в утопии. Параграф 1. Пусть я сам и дошел до того, что проблема утопии очень просто разрешилась в проблему управления и руководства, я обнаружил, что ботаник за мной не поспевает. Откровенно говоря, он не может думать так уверенно, как я. Я чувствую, чтобы думать. Он думает, чтобы чувствовать. Я и мне подобные способны гораздо шире все понимать, ибо мы становимся одинаково легко как на отвлеченную точку зрения, так и на личную. Вот почему я в состоянии понять своего спутника, а он сам совершенно не в силах понять меня. Он, например, желает чувствовать закат солнца и вполне убежден, что сильнее ощущал бы его, если бы не знал, что расстояние солнца от Земли равняется 92 миллионам миль. Ему ужасно хочется чувствовать себя свободным и сильным, и это чувство он предпочитает действительной свободе и силе. Он не мечтает о том, чтобы совершить что-нибудь великое, но он прельщается блеском тех великолепных деяний, с коими его случайно сталкивает судьба. Он не постигает, что на горные высоты, куда возносится мысль философа, взбираются по составленному плану, и что, тратя на это свои силы, можно в это же время переживать самые разнообразные чувства. Он не может постичь также, что самая мысль это тоже чувство, но в более утонченном виде. Обыкновенно он останавливается на источнике, по его понятиям, наиболее обладающем чувствами, на женщине вообще и, в частности, на той женщине, благодаря которой он много перечувствовал. Он старается склонить меня к тому же. Положение для меня очень неблагоприятное. Возвращение наше в ту местность утопии, которая схожа с Люцерном на Земле, живо пробуждает в нем те меланхолические чувства, которые томили его в то время, когда мы перенеслись в утопию. Однажды, когда мы все еще дожидались решения своей судьбы, он вдруг заговорил на прежнюю тему. Было еще не поздно, и мы, закончив наш скромный обед, решили пройтись по берегу озера. «Здесь была набережная, вдоль которой стояли огромные отели», — начал он. «Они отражались в воде. Как странно, право, когда подумаешь, что еще недавно они были здесь, и я их видел, а теперь от них ничего не осталось. Куда-то они пропали. Исчезли силой простой гипотезы».
«Что?»
«Они остались на своем месте. Это мы перенеслись в утопию». «Ах, да, конечно, я и забыл. Но все-таки, помните, вдоль набережной тянулась аллея со скамеечками? И она часто сидела на одной из них, устремив взор на озеро. Я встретился с ней на этой аллее после 10-летней разлуки». Говоря это, он продолжал оглядываться с видом крайнего изумления, словно не веря глазам своим. «А теперь мы здесь», — продолжал он. «Та встреча с нею и разговор представляются мне как во сне». Он умолк и задумался. Я тоже молчал. Секунду спустя он опять принялся за свое. «Я сейчас же узнал ее. Она сидела в профиль ко мне, но я не сразу заговорил с ней. Я прошел несколько раз мимо ее скамьи, стараясь успокоиться. Затем я обошел кругом и сел около нее. Она обернулась и взглянула, и передо мной сразу воскресло все, решительно все. Одну минуту я думал, что расплачусь». Это желание расклеиться, казалось, доставило ему такое большое удовольствие, что и в прошедшем времени все еще продолжало утешать его. «Мы заговорили сначала как обыкновенные знакомые, про погоду, чудный вид и так далее». Он опять задумался. «В утопии все было бы по-иному», — продолжил я.
«Думаю, вы правы».
И он продолжал, прежде чем я сумел прервать его. «После этого я почувствовал... Это было нечто вроде откровения. Наступила та самая минута. Мне кажется, она тоже поняла это. Вы, конечно, может быть, станете смеяться. Вы ведь не признаете сердечных откровений». Но он ошибался. Я не смеялся, но в душе проклинал ботаника за его откровение, а себя за то, что покорно слушаю. Всегда такие люди одержимы претензией испытывать какие-то особо высокие чувства и мысли. Она взглянула на меня и быстро сказала. «Я несчастлива», — продолжал ботаник. «Я знал это с первого взгляда на вас», — ответил я ей. И тогда она откровенно рассказала мне все. И только после я почувствовал, что это значило, почему она вот так с первого раза заговорила со мной о себе. Терпение мое лопнуло, и я не выдержал. «Да поймите же!» — воскликнул я. «Мы в утопии! На Земле она может быть и связана какими-то узами. Допускаю, что она и вы несчастны, но не здесь, не в утопии. Здесь все иное. Законы, которые существуют для таких дел, должны быть гуманны и справедливы. Все, что вы говорили там, все, что вы делали на Земле, здесь, не имеет никакого значения. Говорю же вам, никакого!» С минуту он молча смотрел на меня, затем бросил равнодушный взгляд на окружающий нас чудесный новый мир. «Да», — сказал он таким тоном, каким взрослые отвечают надоедающим им детям. «Думаю, уж здесь-то все очень славно устроено». И он опять погрузился в молчание. В этом переходе от откровенных излияний к тишине, преисполненной достоинства, было нечто весьма внушительное. Я даже поверил ненадолго в то, что на самом деле недостоин слушать и воспринимать неуловимую прелесть того, что она сказала ему, и того, что он сказал ей. Меня оскорбляют. Я также поражен, обнаружив, что меня пренебрегают. Я задыхаюсь от возмущения. Мы идем бок о бок, но теперь глубоко отчуждены. Я смотрю на фасад утопических общественных учреждений Люцерна. Я хотел привлечь его внимание к некоторым архитектурным особенностям этих зданий. Другим взглядом. И весь благородный дух вымывается из моих глаз. Как жаль, что я притащил с собой сюда этого сентиментального осла. Но так как я фаталист, то успокоюсь тем, что, вероятно, не в моей власти было оставить его на земле. Тем не менее удивительно. На что он сгодится здесь? Авторам прежних утопий никогда не приходилось обременять себя подобными спутниками. Параграф 2. Я заверял ботаника, что здесь все иное, но не уточнил, какие именно отличия можно выделить. Кажется, пора столкнуться с загадочными проблемами брака и материнства. Утопия модерн должна быть не только здоровым и счастливым мировым государством, но и развиваться от хорошего к лучшему. Но Мальтус доказал, смотри его опыт о законе народонаселения, примечание автора, что государство, население которого возрастает, подчиняясь ничем не сдерживаемому инстинкту, может прогрессировать и от дурного к худшему. С точки зрения человеческого комфорта и счастья, рост населения, вовсе не имеющий на пути препятствий, величайшее зло. Природа стремится достигнуть в лице всех животных видов численного максимума, чтобы затем, раздавив и уничтожив слабых, усовершенствовать род. Так же всегда поступало и человечество, кроме тех случаев, когда условия жизни временно облегчались благодаря расширению запаса жизненных средств, достигнутому путем изобретений или открытий. Число умирающих от голода и физических страданий, вызванных лишениями, всегда соответствует количеству рождений, превышающих норму населения, какую страна способна прокормить. Ведь в самом деле ни природа не может увеличить своих естественных средств, ни человек не достиг такой степени прогресса, чтобы явилась возможность избежать массовых голодных смертей. Простое неразборчивое ограничение рождаемости, цель, практически достигаемая в догматичной китайской цивилизации умерщвлением младенцев женского пола, включает в себя не только прекращение страданий, но и стагнацию, а второстепенное благо в виде относительного комфорта и социальной стабильности завоевывается очень большой жертвой. Прогресс существенно зависит от конкурентного отбора, и от этого нам не уйти. Но совершенно возможно, что область бесплодной борьбы, страдания, неурядицы и смерти будет настолько сокращена, что почти уйдет. Причем физическая и умственная эволюция не только не приостановится, но, напротив, ускорится. Достигнуть этого можно, упреждая рождение индивидуумов, которые при неограниченном действии сил природы появляются только для того, чтобы страдать и нести страдания другим. Метод природы, чьи зубы и когти обогрены кровью, заключается в том, чтобы мучить и убивать слабейших и наименее пригодных членов каждого вида и положения. И таким образом улучшать породу. Идеалом научной цивилизации является способ, нивелирующий рождение слабых. Другого средства избежать наказания и гнева природы нет. Борьба за существование, наблюдаемая в среде животных и некультурных людей, непременно влечет за собой страдания низших индивидуумов. Эти страдания и смерть имеют целью не дать этим индивидуумам возможности явиться производителями новых поколений. В утопическом государстве можно сделать жизнь сносной для каждого живого существа, но при условии, что слабейшие будут лишены права иметь детей. Это последнее условие должно непременно строго соблюдаться. Вместо того, чтобы соперничать между собой в более или менее ловком спасении от смерти и страданий, мы можем соперничать на поприще права давать жизнь, а побежденным будет выдаваться какое угодно вознаграждение. Утопическое государство пытается всеми силами ограничивать зло, порождаемое наследственностью, заботясь о воспитании и вскармливании детей, и делается посредником между отцами и детьми в интересах будущих поколений. Оно все больше и больше берет на себя ответственность за общее благополучие детей, и по мере этого его право решать, каких именно детей оно будет спасать, становится все более и более оправданным. До какого предела дойдут эти условия в утопии модерн? Оставим в стороне все те глупости, обсуждаемые в определенных кругах, где людей предлагается заводить как коней.
Слушай «Человечество в процессе создания», глава 2, примечание автора.
Мысль Платона о разведении детей государством в свое время была чрезвычайно остра, но не стоит забывать, во-первых, чисто метафизический метод мыслителя, а во-вторых, состояние биологии как науки в то время. Для всех, кто родился после Дарвина, платоновская идея однозначно одиозна и нелепа. При этом целая школа социологов указывает на нее как на одно из самых блестящих открытий последнего времени. Очевидно, эти социологи не вполне осознают, за последние 50 лет понятия вида и индивидуума значительно изменились. Индивидуумы им до сих пор видятся неудачными копиями платоновских идеальных видов, чье совершенствование весьма проблематично. Индивидуализм для них не более как не стоящее особенного внимания различия между отдельными людьми, исток самомнения, и весь наплыв биологических идей прошел мимо них незамеченным. Но для современного мыслителя индивидуальность – весьма значимый фактор жизни, а порука заинтересованному лишь поддержанием общего необходимого уровня государству выбора индивидуумов для спаривания и улучшения расы – нелепость. С тем же успехом можно установить подъемный кран на равнине, чтобы поднять повыше пики холмов. В инициативе индивидуума, стоящего выше среднего, заключается реальность будущего, кое государство, представляющее средний уровень, может служить, но которую не может контролировать. И естественный центр эмоциональной жизни, основная воля, высшее и значительное выражение индивидуальности должны лежать в выборе партнера для продолжения рода. Однако принудительное спаривание – одно, а установление общих ограничивающих условий – другое. Последнее может входить в круг задач государства, и оно имеет право требовать, чтобы лица, поручающие обществу своих детей, являющихся для этой общины тяжкой ношей, представляли собою известную минимальную действующую силу. То есть занимали бы обеспеченное положение, чтобы были не моложе определенного возраста, чтобы отличались минимальным установленным физическим развитием и не страдали бы недугами, которые передаются потомству. За ними не должно числиться тяжких преступлений. Конечно, избавившийся от своих преступных качеств индивидуум снова вступает в свои права. Если кто-то, сочетаясь с браком вопреки этим правилам, производит на свет существо, негодное для жизни по своим врожденным качествам, государство тогда берет на себя защиту этой жертвы человеческих страстей, а виновный в нарушении охраняющих общественное благополучие правил становится его, государство, неоплатными должниками. Чтобы взыскать этот долг, оно может даже прибегнуть к лишению свободы. Если же нарушившие уже раз государственные постановления вторично оступаются или ребенок их оказывается идиотом, то государство считает себя вправе принять против провинившихся весьма энергичные меры, гарантирующие спокойствие на будущее время. Да, здесь есть чему возмутиться, но прежде чем громко возмущаться, попробуйте сами разрешить эту задачу и ознакомьтесь ближе с жизнью ночлежных домов. По всей вероятности, мне возразят: разрешив лицам, явно неудовлетворяющим условиям, иметь не более одного или двух детей, вы не достигнете желанной цели. Но это не так. Условное дозволение, это известно каждому государственному деятелю, может оказать воздействие на социальные условия, не нося в то же время характера абсолютного запрещения, что, как тоже известно, всегда производит неприятное впечатление. Проводя жизнь в хороших и удобных условиях, имея ясное представление о том, что уготовано в будущем, люди научатся сами быть предусмотрительными и сдерживать свои страсти, лишь бы избежать нужды и неудобства. Возрастающая любовь к комфорту, самоуважение и развитие английской нации, между прочим, сказываются на сокращении числа внебрачных рождений. С 1846 по 1850 год их было 2,2 на 1000. С 1890 по 1900 – 1,2 на 1000. Этот наиболее желательный результат, безусловно, является следствием не какого-то значительного возвышения национального морального тона, а просто повышения уровня комфорта и более живого чувства последствий и ответственности. Если такая заметная перемена возможна в ответ на такой прогресс, которого добилась Англия за последние 50 лет, если сдержанность может быть настолько действенной, кажется разумным предположить, что в более широких знаниях и в более чистой, более откровенной атмосфере утопии модерн рождение ребенка тяжело больными или умственно неразвитыми родителями, притом еще против желания государства, явится крайним исключением. И с повальной детской смертностью утопия тоже не столкнется. Поверьте, на этот свет дети появляются вовсе не для того, чтобы в самом начале пути их жизнь прервалась. На Земле, вследствие несовершенства нашей медицины и методов воспитания, а также несовершенств нашей организации, бедности и беспечности, вследствие того, что мы даем жизнь таким детям, которым не следовало бы родиться, один из пяти детей умирает, не достигнув и пятилетнего возраста. Может статься, и тебе, слушатель, приходилось присутствовать при этой наиболее ужасной из всех человеческих трагедий. И ты знаешь, сколь глубок колодец сопутствующих страданий. Нет никаких причин, по которым 99 из каждых 100 рожденных детей не способны дожить до зрелого возраста. Соответственно, в любой современной утопии нужно настаивать на том, чтобы у них была такая возможность. Параграф 3. Все утопии-предшественницы под влиянием модных стремлений грешили чрезмерным вмешательством государства в брачные дела своих граждан и непосредственно в рождение детей. В утопии модерн этого произвола по факту будет значительно меньше, чем в какой бы то ни было стране на Земле. Здесь, как и в отношении предпринимательства, закон играет регулирующую роль сугубо для обеспечения максимальной свободы и инициативы. Вплоть до начала этого параграфа наши утопические спекуляции, разделяя грех многих парламентских актов, игнорировали различия между полами. Но теперь мы должны подойти к современному идеалу общественного строительства с половой точки зрения. Ибо в идеальном обществе с развитым индивидуализмом женщины должны быть так же свободны, как и мужчины. И, конечно, этот идеал должен быть осуществлен в утопии модерн, если вообще он когда-либо может быть осуществлен, и не только в интересах женщин, но и в интересах мужчин. Однако женщины могут быть свободными в теории и несвободными на практике, и это может продолжаться до тех пор, пока они будут страдать от своей экономической слабости сравнительно с мужчинами, от неспособности к исполнению такого же количества труда в известный промежуток времени, какое могут исполнить мужчины. В такой сравнительной слабости женщин не может быть сомнения. А пока она продолжается, до тех пор равноправие перед законом и на практике будет лишь видимым, а не действительным. Кроме того, никуда не девается постоянная возможность осложнений, когда женщина находится в экономической зависимости от мужчины. Своим отличием от мужчин она, по костному мировоззрению, может пользоваться для извлечения выгод лишь в одном направлении, соблазняя на брак, продавая себя ради почти неизбежной брачной сделки и следуя за мужем и в горе, и в радости. Но в утопии модерн равноправие между полами может быть достигнуто иным и притом единственно возможным путем. Признаем, что материнство есть служение государству и дает право на соответственное обеспечение. Раз государство пользуется правом санкционирования деторождения, то женщина, делающаяся матерью, приобретает такое же право на добавочное содержание сверхзаработной платы, на поддержку, свободу, уважение и обеспечение своего достоинства, какое есть у полицейского, адвоката, короля, епископа государственной церкви, преподавателя государственной школы и всякого иного государственного служащего, чей труд оплачивается из казны. Возможно, государство будет обеспечивать женщинам, которые на законных условиях становятся матерями, особое содержание от мужей, дабы застраховать их от утраты работоспособности и от забот. Возможно, и выплата государственных премий за каждого рожденного ребенка, и пособий, достаточных для того, чтобы обеспечить матери и ее ребенку полную независимость во все время, пока ребенок становится здоровым и умным. Возможно также, что государство будет увеличивать это пособие в тех случаях, когда ребенок значительно возвышается над общим уровнем установленного для детей физического и умственного развития. Так материнство превратилось бы в такую же профессию, как и все остальные, сопряженную с известными выгодами. Одновременно государство может запретить постороннюю работу матерям, имеющим детей, которые нуждаются в особенных заботах и в особенном уходе, в тех случаях, когда матери не могут заменить себя помощницами для ухода за детьми. Чем же при таких условиях отличалась бы жизнь в утопии от актуальных условий земной жизни? Во-первых, такое вмешательство государства в семейную жизнь уничтожило бы по меньшей мере две или три главные причины житейских невзгод и несчастий современного цивилизованного общества. Оно облегчило бы жизнь для большинства вдов, которые на земле тем беднее и обременены тем большими заботами, чем больше исполняли они главнейшую обязанность женщины. Это вмешательство устранило бы невзгоды тех женщин, которые теперь по недостатку средств лишены возможности выходить замуж и не смеют иметь детей. Страх бедности, так часто заставляющий женщину вместо брака по любви идти замуж по расчету, исчезнет из жизни. В утопии профессия здорового материнства, при описанных мной условиях, была бы нормальным выгодным женским занятием. Способная и даровитая женщина, родившая и вырастившая 8-9 здоровых, разумных и успешно развитых детей, была бы богатой и совершенно независящей от имущественной обеспеченности мужа. Конечно, она должна была бы быть выдающейся женщиной и должна была бы избрать себе в супруги мужчину хоть несколько возвышающегося над общим уровнем, но ее не разорили бы ни его смерть, ни его дурное поведение, ни несчастье. Такого рода нормировка материнства является просто естественным выводом из предложений сделать некоторую долю образования бесплатной и обязательной для всякого чада в государстве. Если вы препятствуете родителям извлекать материальную пользу из своих детей, теперь все государства, даже такая крепость старомодного индивидуализма, как североамериканские Соединенные Штаты, убедились в необходимости такого воспрещения. И если вместе с этим обеспечиваете родителей пенсией на старость, вместо того, чтобы предоставить поддержку родителей, сознающим свой сыновний и дочерний долг детям, то тем самым вы значительно сокращаете практические побуждения к деторождению у всех людей, за исключением лишь крайне богатых. Чувство любви к детям, составляющее один из факторов в этом деле, редко ведет к рождению более одного ребенка, максимум двух. Учитывая рост требований к комфортабельному существованию и общее нежелание людей идти на риск, сомнительно, что процент деторождения когда-либо резко повысится. Но в утопии будет понимание, что в том случае, если вы удерживаете детей от занятий, сопряженных с заработком, ради устройства их будущей жизни, и если вместе с тем вы хотите, чтобы рожали детей не только богачи и легкомысленные эгоисты, то поддержка детей должна быть отнесена на государственный счет. Короче говоря, утопия будет считать, что здоровое деторождение и воспитание – это служение не отдельному мужчине, а всему сообществу. И все ее юридические механизмы материнства будут основаны на этой концепции. Параграф 4. И после этих предварительных замечаний мы должны перейти к следующим вопросам. Каким будет утопический закон о браке и какие обычаи и мнения, вероятно, добавятся к этому закону? Плодовитый брак должен быть выгодной привилегией с достаточно прозрачными и разумными условиями. Одним из весомых интересов государства, во-первых, для поддержки здорового деторождения, во-вторых, для обеспечения здоровых условий общественной жизни, является требование ограничений свободы брака, устранение браков между родственниками по крови. Многочисленное потомство должно рассматриваться как привилегия, дозволяемая при определенных условиях. Обе стороны должны быть здоровы физически и психически, свободны от специфических трансмиссивных заболеваний, старше определенного возраста и достаточно умны и энергичны, чтобы получить минимальное образование. Мужчина, по крайней мере, должен получать чистый доход выше минимальной заработной платы, после того, как все непогашенные долги им были оплачены. На всем этом, безусловно, разумно настаивать, прежде чем государство станет ответственным за предполагаемых детей. Трудно определить возраст, в котором мужчины и женщины могут вступать в брак. Но если мы, насколько это возможно, поставим женщин наравне с мужчинами, если будем настаивать на всеобщем образованном населении и будем стремиться свести младенческую смертность к нулю, она должна быть намного выше, чем в любом земном государстве. Женщине должно быть не менее 21 года, мужчине – 26 или 27. Предположим, стороны будущего брака должны сперва получить своего рода лицензии, заверяющие, что все условия ими соблюдены. С точки зрения теоретического утопического государства, подобные документы имеют первостепенное значение. Справедливость требует, чтобы всякая возможность обмана или подлога с любой стороны была устранена. И об этом тоже должен в меру сил позаботиться государственный регистрационный аппарат. Вступающие в брак должны будут известить о своем решении административный орган, предъявляя при этом выданные лицензии. И данный орган должен будет выдать жениху копию карточки невесты, а невесте – такую же копию карточки жениха. Там будут обозначены пол, возраст, при наличии предшествующие браки, юридически важные болезни, происхождение и место жительства, занятия, судимость, средний годовой доход и тому подобные витальные для брачного союза сведения. Возможно, было бы целесообразно устроить небольшую церемонию для каждой стороны, для каждой в отсутствии другой, на которой этот протокол мог бы быть прочитан в присутствии свидетелей вместе с какой-либо предписанной формой обращения по этому делу. Тогда останется разумный интервал для рассмотрения и отзыва прошения со стороны любого из супругов. В случае, если два человека будут настаивать на своем решении, они после этого минимального интервала сообщат об этом местному чиновнику, и в реестрах будет сделана необходимая запись. Эти формальности были бы совершенно независимы от любых религиозных церемоний, которые могли бы выбрать договаривающиеся стороны, поскольку религиозные верования и процедуры не имеют никакого отношения к госструктурам утопии модерн. Вот вам и предварительные условия брака. Для мужчин и женщин, которые предпочтут игнорировать эти условия и добиваться любого союза, который им нравится, государство не будет чинить препон, если только дети не были рождены незаконно. В таком случае, как мы уже говорили, было бы разумно возложить на родителей все обязанности по содержанию, воспитанию и так далее, которые при нормальном ходе вещей ложились бы на государство. Было бы необходимо также наложить на этих родителей выплату по страхованию жизни и ввести действенные гарантии против любого возможного уклонения от ответственности, которую они взяли на себя. Но дальнейший контроль над частной моралью, помимо защиты незрелых от растления и порочного примера, не будет заботой государства. Когда появляется ребенок, на кону будущее вида, и государство выступает в роли защитника более широких интересов, чем интересы индивидуума. Но частная жизнь взрослого человека – это полностью частная жизнь, в которую государство не может вмешиваться. Какова же будет природа утопического брачного контракта? С точки зрения мужа, одним из главных условий брачного договора должна быть верность жены. Доказанная неверность должна немедленно прекращать брак и избавлять как мужа, так и государство от всех обязательств по содержанию ее незаконного потомства. Это бесспорно. Брачный договор без этого условия был бы торжеством метафизики над здравым смыслом. При существующих в утопии условиях жизни потерпевшей стороной в случае нарушения брачного договора неверностью жены является государство, и муж, терпящий такую неверность, а тем более разрешающий ее, становится соучастником в преступлении. Ввиду этого требование развода к неверной супруге предъявляется не мужем, а государством. Она совершает преступление не против мужа, а против государства. Это, несомненно, является одним из существенных последствий брачного договора. Что же еще может в утопии требовать брачный договор? Воздержание мужа от нарушения верности вовсе не является таким же необходимым для достижения главной цели брака, то есть для обеспечения здорового деторождения, как воздержание жены. Неверность мужа не составляет преступления против государства, но, конечно, оскорбляет гордость жены, может сделать ее нравственно несчастной и даже нанести ей физический ущерб. Разумеется, со стороны мужа должно быть дано обязательство хранения верности. Жена связала себя брачным договором ради государственного блага, и совершенно естественно, что в случае нарушения договора она имеет право обратиться за помощью к государству. Но чувствительность ее к обиде является здесь мерилом нанесенного ущерба. Если же она не чувствует обиды, то никому до этого нет дела. Если ее гордость не страдает и самоуважение не задето, то общество ничего не теряет, и поэтому жене должно быть предоставлено право установления факта неверности мужа и предъявления требования о разводе в том случае, если она признает это необходимым. Неисполнение одной из сторон элементарных обязанностей товарищеского сожития, например, тот случай, когда один из супругов покидает другого, уходит от семейного очага, должно давать другому супругу право на вознаграждение за нравственный и материальный ущерб. Приобретение какой-либо унизительной привычки по типу пьянства или морфинизма, а также насилие над другим супругом, преступление, совершенное над его личностью или имуществом, все это должно являться поводом к расторжению брака. Кроме того, так как утопическое государство вмешивается в отношения только в интересах будущих поколений, то ограничение свободы супругов при бездетном браке являлось бы чисто нравственным вмешательством, несовместимым с основной целью нормирования брачных отношений. Поэтому было бы правильным расторгать браки, которые в течение известного срока, 3, 4 или 5 лет, остаются бесплодными. Однако государство не должно препятствовать заключению нового брака между разведенными супругами, если они этого пожелают. Все это, в сущности, легчайшая сторона вопроса. Мы теперь переходим к более трудной и запутанной его части, где на передний план выступают экономические отношения между супругами. Во-первых, не следует упускать из виду, что и в утопии женщины, по меньшей мере до тех пор, пока не становятся матерями, должны быть в среднем беднее мужчин. Во-вторых, встает вопрос о продолжительности брака. Но они оба взаимосвязаны, и, возможно, их лучше всего рассматривать вместе в одном общем разделе. И оба они сложнейшим образом разветвляются на рефлексии общего морального духа общества. Параграф 5. Вопрос о браке – самый сложный и самый трудный из всех вопросов утопии. Но, к счастью, нет никакой необходимости решать его окончательно. Главнейшая задача, которая требует разрешения – учреждение хорошего правительства. Если правительство эффективно, а временно действует вполне законченный, но несовершенный брачный закон, то на утопию можно смотреть как на страну, развивающуюся и способную достичь совершенства. Но без хорошего правительства сама утопия становится невозможной, пусть бы там и господствовал наисовершеннейший брачный закон. Затруднение в этом вопросе совсем иного свойства, чем, например, трудности шахматной задачи. Ибо в шахматной задаче все соображение находится на одной плоскости, а в затронутом вопросе мы встречаемся с целой сетью расположенных в различных плоскостях подзадач, находящихся в зависимости от бесчисленных факторов. Очень легко повторять наше исходное положение. Мол, мы сейчас на другой планете, все земные обычаи и традиции должны быть забыты, но даже слабая попытка осуществления такого пересмотра требует большой вдумчивости. Мы все выросли на известных понятиях о половых отношениях. На одно мы смотрим с одобрением, на другое с отвращением, на третье с презрением, и все это потому, главным образом, что нам так когда-то внушили. Чем больше мы считаем себя эмансипированными от обычных условностей, тем тоньше и незаметнее узы, связывающие нашу мысль. Распутать все это, отделить то, что действительно свойственно нашим чувствам, от того, что навеяно извне, задача не бывала сложная. По всей видимости, большая часть мужчин и женщин более или менее предрасположены к ревности. Но кого и к чему они способны ревновать, и что может возбудить эту ревность, большой вопрос, стоящий в зависимости от усвоенных представлений. По всей вероятности, все мужчины и женщины способны к идеальным побуждениям и к желаниям, выходящим из плотской области. Но форма, в которой проявляются эти побуждения и желания, почти всецело зависит от реакции под влиянием внешних впечатлений. Невозможно сорвать с человека этот внешний покров. Не выйдет представить себе человека совершенно естественного, ревнивого по природе, но не ревнующего ни к чему в особенности, с развитым воображением, но без воображаемых нелепостей, гордого общечеловеческой гордостью, но не мелко придирчивого. Впечатления не могут существовать вне формы их выражения точно так же, как человек не может прожить без воздуха. Только очень наблюдательный тип, бывавший во всех странах мира, вмешивавшийся в общественную жизнь на всех ее ступенях, имевший общение со всеми расами, говорящий на всех языках и одаренный большими вдумчивостью и воображением, может притязать на усвоение всех форм выражения человеческой пластичности. Он может сказать, на что способны женщины и мужчины, и на что ни одна женщина и ни один мужчина не решатся при известных условиях воспитания и общественной жизни. Хотя очень молодые люди всегда готовы делать какие угодно предсказания, им плевать на примеры других веков и других рас. То, что делали наши предки, или греки, или египтяне, представляется им как случайное совпадение странных, смешных или отталкивающих случайностей, несмотря на то, что нынешняя молодежь является прямой производной общения людей, живших задолго до них. Но у современного исследователя имеются известные идеалы и известные минимальные требования, несколько развивающие основные грубые положения брачного закона утопии, каким он изложен нами в параграфе 4. Раз обеспечено здоровое деторождение, есть ли какая-либо основательная причина для установления долгосрочного брака в утопии? Есть два основания для продления срока брака. Первое из них – это необходимость крова для детей и индивидуальной заботы о них. Дети являются результатом свободного выбора между индивидуумами. Они нормально развиваются только в общении с симпатизирующими или родственными индивидуумами, и никакие методы воспитания, основанные на полном игнорировании частных особенностей человеческого характера, не были такими успешными, как методы домашнего воспитания в семье. Ни Платон, ни Сократ, отрицавшие семью и дом, по-видимому, не имели дела с реальными детьми. Оба упоминают исключительно юношество. Деторождение – только начало родительских отношений. И даже там, где мать не является непосредственной нянькой и воспитательницей своего ребенка, где она передает эту работу другим, ее присутствие все же является безусловно необходимым для счастья ее детей. Кроме того, хотя утопическое государство будет платить матери, и только одной матери, за воспитание законных и здоровых детей, государству будет несомненная выгода поощрять естественную склонность отца к устроению благополучия детей с личными эгоистическими потребностями и к затрате известной доли его энергии и заработка на приумножение пособия, отпускаемого государством. Оставлять врожденное стремление обоих полов к продолжению рода некультивированным нелепо и непредусмотрительно с точки зрения государственной экономии. Если родители не продолжают поддерживать близкие отношения, если каждый из них проходит через серию браков, опасность конфликта прав и выгорания эмоций становится очень серьезной. Семья потеряет однородность, а ее индивидуумы будут иметь с матерью разнообразные и, боюсь, не самые благотворные эмоциональные ассоциации. Вторая система соображений в пользу продления брака вытекает из искусственности положения женщины. Это основание менее убедительное, чем первое, но и оно открывает ряд интересных побочных перспектив. Много вздора говорится о естественном равенстве женщины с мужчиной, равно как и о подчинении слабого пола сильному. Но сравнивать и измерять можно только тождественные свойства, а свойства исключительно женские совершенно отличны от свойств исключительно мужских и несоизмеримы с ними. Родство между женщиной и мужчиной проявляется в идеалах, и государство вправе установить равенство между мужчиной и женщиной в этой области. Аристотелевская критика этой части платоновской системы, его настояние на природной неполноценности женщин и рабов, плод подмены понятий, составляющий характерную слабость его логики. Европейские народы и почти все народы мира пытаются установить условное равноправие меж мужчиной и женщиной. Напротив, мусульмане по-прежнему придерживаются мнения, что гражданским правом должен пользоваться только мужчина, чья собственность – женщина. Оспаривать оба эти идеала – пустое занятие, так как они не являются результатом логического размышления, а порождены традицией. Конечно, первый вариант несоизмеримо прогрессивнее. Если же ближе присмотреться к практическому развитию этих идей, тут же проявляется их основная эффективность. Люди, настаивающие на равноправии полов, в сущности стремятся к их ассимиляции, к одинаковому обращению с мужчинами и женщинами. Те же платоновские женщины из правящих классов для гимнастических упражнений должны были обнажаться так же, как и мужчины. Они должны были носить оружие и участвовать в войнах наравне с мужчинами. Словом, они должны были заниматься всем тем, чем занимаются мужчины из их класса. Аристотель же настаивает на специализации полов. Его мужчины должны воевать и работать, а женщины — нести материнские обязанности, находясь в состоянии естественной подчиненности мужчинам.
Смотри также «Мужчина и женщина» Хевлока Эллиса. Примечание автора.
Многовековая эволюция человеческого развития в общем и целом придерживалась второго направления, стремясь к дифференциации. Взрослая белая женщина значительно больше отличается от белого взрослого мужчины, чем негритянка от негра и дикая женщина племени пигмеев от пигмея мужчины. Образование и умственное развитие европейской и азиатской женщины целиком основано на различии полов. Ее скромность, ее привлекательность проявляются не в отрицании этого различия, но в утончении и выделении оного. Сами ее наряды рассчитаны именно на то, чтобы подчеркнуть различие между формами ее тела и телом мужчины. Белая женщина тех народностей, что более материально обеспечены, значительно развитее и в половом отношении, чем ее сестры бедных народностей. Женщина богатых классов более подчеркивает свой пол, чем крестьянка. Современная женщина, следящая за модой западного общества, является скорее этаким симулянтом-возбудителем, чем подругой мужчины. Слишком часто это симулянт нездоровый, и благодаря ему понятие о красоте замещается банальнейшей похотью, долгая привязанность превращается в краткий порыв. Одетая в то, что она отчетливо называет платьем, с ног до головы надушенная, украшенная, выставленная на показ, она искусственным путем добивается более глубокой половой дифференциации, чем у любого другого позвоночного животного, гораздо резче отличаясь от мужчины, чем павлин от павы. Чтобы отыскать такому делению маломальски сходный аналог, нужно, думаю, основательно углубиться в класс насекомых или ракообразных. Трудно решить, хотя вопрос сам по себе чрезвычайно важен, насколько различие между полами естественно или неизбежно, и насколько оно является лишь случайным следствием общественного развития, поддающимся изменению при ином общественном устройстве. Как же быть в утопии? Признавать ли это различие? Подчеркивать ли его и устраивать жизнь так, чтобы два различных человеческих существа, взаимно действуя друг на друга и стремясь к конечной гармонии, шли бы все-таки по двум существенно разным направлениям, или же уменьшать и сокращать половое различие всеми возможными мерами? Первое решение вопроса ведет или к романтической организации общества, в котором мужчины жили бы, сражались и умирали за удивительных, красивых, во всех отношениях преувеличенных женщин, или к появлению гаремов. Весьма возможно также, что женщины стали бы ходячими энигмами, матерями-сановницами, к которым можно подходить лишь с величайшей почтительностью и благочестиво уединяться при переходе от слов к делу. Для подростков-мальчиков девочка-ровесница превратилась бы из совершенно незначительной в мистически желанную, и мальчики как можно раньше освобождались бы от воспитательного влияния матери. Всякий раз, когда мужчины и женщины сходились вместе, последние бы находились в состоянии острейшего соперничества друг с другом, как и первые. Общение на уровне смыслов и идей отрезалось бы при таком раскладе сил на корню. Что же касается второго решения, то оно вызвало бы ограничение отношений между полами дружбой и товариществом. Мальчики и девочки воспитывались бы вместе. Женщины, сняв свои варварские перья, бусы, ленты и кружева, принимали бы участие как в деловых совещаниях, так и в умственном развитии мужчин. Такие женщины, конечно, вполне могли бы воспитывать мальчиков вплоть до их совершеннолетия. Ясно, что брачные законы должны были бы быть совершенно различными для указанных ранее разных решений вопроса отношений между полами. В первом случае мужчина должен был бы зарабатывать пропитание и поддержку для весьма дорогостоящей усладительницы его досугов. Он красноречиво лгал бы ей об удивительном нравственном влиянии ее персоны на мир и оберегал бы ее от всякой ответственности и от всякого знания. Во втором случае он не был бы обязан поддерживать свою жену и помогать ей, точно так, как и она не была бы обязана делать этого для него. Они были бы просто друзьями, заключившими брачный союз. Брачное законодательство в нашей утопии, насколько мы старались выяснить его, стоит на перепутье между этими двумя решениями вопроса. Мы установили как общий принцип, что государство совершенно не интересуется нравственными воззрениями своих взрослых граждан. Разумно устроенное государство откажется поддерживать сделки, в которых нет правдоподобного справедливого обмена, и если личная мораль действительно должна быть вне сферы действия государства, то привязанности и симпатии совершенно определенно не должны рассматриваться как товар, подлежащий обороту. Следовательно, государство не может интересоваться такого рода торговлей, за исключением тех случаев, когда на сцену являются дети, или же предполагается возможность их появления. Оно не может признавать долгов или перехода собственности от одного лица к другому, вытекающих из подобных сделок. Отсюда вытекает, что государство не должно допускать включения в брачный договор каких-либо обязательств одного из супругов по отношению к другому, за исключением тех случаев, когда эти обязательства устанавливаются в виде дополнительного обеспечения детей. В этом отношении утопия модерн будет склоняться в сторону независимости женщин и их условного равноправия с мужчинами. Но в дальнейшие подробности брачных отношений не станет вмешиваться. Будет ли мужчина поклоняться своей жене как таинственной богине или смотреть на нее как на приятного сотрудника, верного друга или же уважать в ней здравомыслящую мать своих детей – это его дело. Государство предоставляет супругам по взаимному согласию устраивать свою жизнь. С согласия жены муж может как держать ее в атмосфере вечного безделья, так и образовать с ней деятельный союз или вовсе предоставить ей право вести свою независимую жизнь. Все это государство не касается, как не касаются его дружеские связи и знакомства каждого из супругов с третьими лицами. Этим могут заниматься религия и литература, выработанные обычаи и требования общественных групп, некоторые виды отношений между мужчинами и женщинами могут требовать их отлучения от общества, но государству, его управленцам и судьям нет до этого никакого дела. Можно утверждать, что согласно проницательному анализу Аткинсона, контроль над занятием любовью был самим источником человеческого сообщества.
Смотри «Социальное происхождение» и «Основной закон» Лэнга и Аткинсона. Примечание автора.
Тем не менее, в утопии занятия любовью не являются заботой государства за пределами той области, на которую распространяется защита детей. Необходимо пояснить, конечно, что хотя в утопии модерн нравственность частных лиц и не подлежит государственному контролю, государство обязано сдерживать внешние проявления вопиющей безнравственности, бороться с дурным примером, заразительным для юношества, контролировать общественную нравственность по особому разделу в общем законе о покровительстве юношеству. Этот закон, например, мог бы налагать дополнительную кару на виновных в распространении лживых и развращающих суждений, помимо обычной кары за мошенничество, которой подвергались бы объявители на основании общего закона. Жизнь – изменчивое явление. Изменение функции отдельных органов ее является одним из основных ее законов. Тот орган, который нашим далеким пращурам служил плавательным пузырем, превратился у нас в пару легких. Так и государство, основанная в темные времена на проявлениях ревнивой и деспотической власти сильнейшего в стаде самца, стала орудием справедливости и равенства. В отношения между людьми утопия вмешивается только в тех случаях, когда нарушается гармония между индивидуумами как ныне существующими, так и теми, чья жизнь только должна начаться. Параграф 6. Следует повторить, что наши рассуждения по-прежнему оставляют утопический брак институтом с широкими возможностями вариации. мы попытались воплотить в жизнь идеал фактического равенства, равенства духа между мужчинами и женщинами, и тем самым мы отвергли общепринятое мнение подавляющего большинства человечества. Вероятно, первым писателем, сделавшим это, был Платон, уверенный, что эгоистичная моногамная семья очень легко становится нелиберальной и антиобщественной, что она оттягивает энергию и фантазию гражданина от служения обществу в целом. Римско-католическая церковь как поддерживала, так и поныне поддерживает его мнение, запрещая своим сановникам обзаводиться женами. Платон противопоставил семейной близости и теплу домашнего очага приверженность идеалу общественности поистине поэтического толка, чего Аристотель, как показывает его критика Платона, уразуметь не мог. Но в то время как церковь противопоставляет семейным ценностям целибат и вовлеченность в свою организацию, Платон куда больше соответствует современным представлениям о невыгоде исключения из репродуктивного процесса наиболее благородных представителей человеческого рода.
Горячее воображение Кампанеллы, этого странного калабрийского монаха, воспламененного Платоном, перевернуло этот аспект церкви. Речь о целибате. Примечание автора.
Он искал способ добиться потомства без узкой концентрации симпатий к дому и нашел его в многократных браках, в которых каждый член правящего класса считался женатым на всех остальных. Но детали работы этой системы он изложил условно и очень туманно. В его предположениях есть некая непоследовательность экспериментатора. Он оставил многие вопросы подвешенными. И было бы несправедливо по отношению к нему принимать судебный метод Аристотеля и предъявлять к его рассуждениям требования, адекватные полностью разработанному проекту. Ясно, что Платон считал каждого представителя правящего класса столь измененным при рождении, что вопрос о том, от кого происходят дети, терял всякое значение. Родители не должны были знать своих детей, а дети своих родителей. Но нет никаких указаний на то, чтобы воспрещалось отдельным индивидам избрание себе спутников жизни из среды особей другого пола в пределах той семьи, которую, по его представлению, должен был составлять весь правящий класс. Аристотель затемняет, может быть, ненарочно, предположение, называя эту брачную систему общностью жен. Читая Платона, он не мог или не хотел отделаться от собственного учения о естественном главенстве мужчин, о их праве собственности на женщин и детей. А так как Платон предполагал, что женщины при известных условиях равноправны с мужчинами, выражение «общность жен» к его утопии совсем не подходит. Мудрее было бы сказать в этом случае «общность мужей и жен». Аристотель также бесповоротно осуждает Платона, как осудила бы его любая современная нам торговая палата и почти на тех же самых основаниях. Он бездоказательно утверждает, что Платоновская республика не оставляет вовсе возможности для добродетели воздержания. Крайне незрелый вывод, и в целом идет вразрез с человеческой природой. Аристотель требовал права собственности над женщинами, как и права собственности над рабами, и его понятие об общественных приличиях мешало ему представить себе какое-либо иное устройство общества. Несомненно, естественный инстинкт обоих полов не допускает посторонних участников в сближение между двумя разнополыми особями. Но надо думать, что Аристотель не совсем верно понял мысль Платона. Никто бы не согласился на установление такого порядка, при котором многобрачие было бы доведено до столь развратного предела, до какого доводит его Аристотель в своей критике платоновского учения. Тем более нет никаких оснований для утопии модерн не запрещать групповых браков из трех или более особей. Запрещать институты, которыми ни один здравомыслящий человек не станет злоупотреблять, в целом неблагодарное дело. Утверждается, хотя полноту фактов проверить трудно, что групповой брак более 200 человек был успешно организован Джоном Хамфри Ноисом в общине Онайда Крик.
Смотри историю американского социализма Джона Хамфри Ноиса и его труды в целом. Голые факты этого и других американских экспериментов вместе с более свежими сведениями приведены Моррисом Хилкертом в «Истории социализма в Соединенных Штатах». Примечание автора.
Было отмечено, что этот причудливый союз не привел к эпидемии беспорядочных половых связей внутри себя, и что члены группы спаривались в ее рамках на разные сроки, а зачастую и на всю жизнь. Свидетельства достаточно ясны на сей счет. Онайда, по факту, стала союзом двух сотен душ, условившихся считать своих детей общими. Разборчивость и моногамия вовсе не порицались в сообществе, пусть и в иных случаях были отброшены, так же, как это делают многие эмансипированные супруги в нынешних земных условиях. По-видимому, в Анайде предпринимались попытки искусственного подбора в спаривании особей, и число детей было там ограничено. За исключением этих пунктов, община не представляла ничего особенного и состояла из самых обыкновенных людей. Она имела совершенно исключительный успех во время жизни своего основателя и распалась с утратой его направляющей воли, с подрастанием нового поколения и с развитием теологических разногласий. Англосаксонский дух, как сказал один из самых способных отпрысков этой двухсотенной семьи, слишком уж эгоистичен для жизни в коммуне. Временный успех Анайды – удивительный опыт эксцентричного естествоиспытателя. Позднейший ее распад на моногамные пары, меж которых поддерживались сугубо дружеские отношения, подводит черту под проверкой на практике аристотелевской психологии здравого смысла. Анайда, вероятно, лишь исчезающий редкий пример публичного признания условий, установленных по чьей-то исключительной задумке. Из уважения к Платону мы не должны отказаться от групповых браков в утопии модерн. Но хотя мы и допускаем их возможность, должны смотреть на них как на вещь, столь редко случающуюся, что мы не можем включить ее в сферу наших наблюдений в путешествии по утопии. Но в одном смысле, в том, что государство дает уход за всеми законорожденными детьми и поддерживает всех одинаково, вся наша утопия должна рассматриваться как одна брачная группа. Телема, чей девиз «делай, что хочешь», чтимый членами ордена, помянут Рабле в Гаргантюа и Пантагрюэле, вероятно, существует для того, чтобы предполагать платоновский сложный брак в соответствии с нашей интерпретацией.
Телема – религиозное псевдоучение, развитое теоретиком оккультизма Алистером Кроули, является ветвью викканства, неоязыческой религии, ставшей популярной в 1954 году благодаря Джеральду Гарднеру, английскому государственному служащему в отставке, который в то время называл эту религию «ведовством». Гарднер утверждал, что религия, в которую он был посвящен, тайно существовала в течение многих веков и имеет корни в дохристианском европейском язычестве. Истинность утверждений Гарднера не доказана. Считается, что викканская теология возникла не ранее 1920-х годов, как интерпретация кельтского язычества.
Опять-таки, утопия модерн отличается от всех своих предшественниц тем, что она всемирная и не является результатом развития какой-то узконаправленной расовой культуры, как платоновское афинско-спартанское смешение или Англия эпохи Тюдоров в представлении Мора. Прежде всего, она синтетична. Социально и морально она будет обобщать множество различных традиций и обычаев. В ней сольются направления и стремления разных народов, которые в нашем мире выражаются многоженством у зулусов, многомужьем в Тибете, многими различными опытами по этой части в Соединенных Штатах и неразрывным браком Конта. Тенденция всех синтетических процессов в вопросах права и обычая состоит в том, чтобы сократить и упростить обязательный канон, допустить альтернативы и новые степени свободы. То, что раньше было законами, становится традициями, делом чувства и вкуса. И где как ни в вопросах, затрагивающих отношения полов, эти изменения будут очевиднее всего.